говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске поговорим о платной гуманитарной помощи России и США и о беспомощном Путине. Россия отправила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием и лекарствами. Государственные СМИ сообщили об этом событии с интонациями, знакомыми каждому читателю советских газет. Телеканал НТВ даже нашел в аэропорту Нью-Йорка водителя грузовика, который попросил передать привет и благодарности лично Путину.
Грузовики у терминала уже стоят под парами, готовые к погрузке, чтобы российская помощь как можно скорее добралась до больниц.
Без средств защиты будут страдать наши врачи и медсестры. А без этих людей мы не справимся с вирусом. Так что это очень важно.
В конце Саем добавляет то, что в Америке до сих пор редко можно было услышать.
Передайте привет президенту Путину. Скажите ему большое спасибо от всех нас.
Лояльные Кремлю блогеры тоже не упустили шанса объяснить всем, насколько неправы были США, когда вводили антироссийские санкции, и какого мощного союзника в войне с коронавирусом США потеряли в лице России. Евгений Подобный.
Штаты принимают российские военные самолеты с гуманитарной помощью. Вы могли себе такое представить месяца три назад? Я не мог. Пандемия COVID-19 форматирует внешнеполитические установки последнего десятилетия быстрее, нежели любые здоровые и конструктивные инициативы. На фоне российского Руслана в JFK такими нелепыми кажутся все эти американские санкции, идея об исключительно американской исключительности, бесконечная «во всем виноваты русские». Коронавирус показал всю искусственную структуру антироссийской истерии. Уже показал, а еще не вечер.
Анна Шафран.
Интересно, как же так вышло, что главная демократия в мире, страна, привыкшая диктовать свои условия всем и каждому, оказалась абсолютно не в состоянии противостоять коронавирусной угрозе? У США была вся та же информация и все те же возможности, что у остальных стран мира, включая Россию. Что это, если не признание своего полного бессилия? Ведь главная функция государства – это обеспечение безопасности своих граждан, а именно этого США сделать оказались не в состоянии.
Эрнест Макаренко.
Да, мы всегда помогаем слабым.
В то же время медтехника и средства защиты могли бы пригодиться и в России. И хорошо было бы перед отправкой помощи США убедиться в том, что эта помощь осуществляется не за счет собственного народа. Такую мысль высказывают даже 100% лоялисты, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на телеканале «Вместе РФ».
Единственный момент, который обязательно нужно учитывать российской стороне, на мой взгляд, при принятии подобного рода решений, это интересы российского населения. Мы не можем идти на какие-то действия, если они идут в ущерб интересам граждан России. Я убежден в том, что наши поставки гуманитарной помощи и в Италии, вот теперь в США, возможно, зайдет речь и о других странах, в каждом таком случае профессионально, экспертно и ответственно, самое главное, просчитываются, оцениваются, и то, что получается сделать, делается, исходя из имеющих возможностей российской стороны и без ущерба для решения соответствующих проблем уже в нашей стране. Этого допустить нельзя ни при каких обстоятельствах.
Конечно, оппозиционные блогеры обратили на это внимание в первую очередь. Константин Янкаускас.
В аптеках до сих пор нет медицинских масок и антисептиков. И именно в этот момент наше правительство отправляет целый самолет с медицинским оборудованием в США. Обалденная новость.
Твиттер тот самый Мартин.
Не понимаю, почему российский самолет с медицинской техникой не может вылететь, например, в Екатеринбург, Самару, Казань.
Твиттер Надежда Надеждина.
Может, стоит написать в Твиттере Трампу, чтобы он самолет с масками из России отправил обратно? В самой России масок нет совсем. Пусть гуманитарную помощь россиянам организуют.
Средств защиты российским медработникам не хватает. В Покровской больнице Петербурга врачи и медсестры записали видеообращение, в котором жалуются, что руководство больницы отказывает им в помощи.
Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. И побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. На отделение выделяется 1-2 респиратора для работы с инфекционными больными. Это явно недостаточно.
Но этим проблема с российским грузом не исчерпывается. Вскоре выяснилось, что отправили его не вполне бесплатно. Об этом заявил непосредственно Госдепартамент США. Рассказывали об этом в том числе в новостях «Радио Свобода».
Представитель Госдепартамента США Морган Артагус пояснила, что Вашингтон закупил у Москвы медикаменты и медицинское оборудование. По ее словам, поставка включает аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Но стоимость груза в американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.
У оппозиционной части комментаторов это вызвало взрыв негодования. Твиттер «Дядюшка Шу».
То есть, получается, российские власти не просто отняли у собственного народа то, в чем он сейчас так остро нуждается, но еще на этом и заработали?
Кирилл Гончаров.
Мы уже привыкли к подмене терминов и понятий от нашего государства. Все по Оруэллу. Вместо карантина используем более мягкая нерабочая неделя. Наверное, по замыслу авторов это должно предотвратить панику среди населения, но вот совершенно новый масштаб передергивания, непонятно какие цели преследующий. Оцените сами. 31 марта Дмитрий Песков заявил, что Трамп и Путин договорились об отправке помощи гуманитарного характера, которую с признательностью принял президент США. А сегодня Госдепартамент заявил, что США купили у России медицинскую технику для борьбы с COVID-19. То есть продажа товаров теперь синоним гуманитарной помощи. Мы так последние остатки репутации потеряем, нет?
Михаил Матвеев.
История все глупее. Если это не гуманитарная помощь, а торговая сделка со страной, введшей против России многочисленные санкции, то как же запрет на вывоз из России медицинских масок, которых самим не хватает, и оборудования? Так это чья элита, как говаривал Бжезинский?
Алексей Навальный назвал эту акцию гнусной и аморальной.
Хотите, назовите это преувеличением. Я, безусловно, считаю, что то, что происходит с вот этой пиар-акцией по отправке гигантских самолетов, «Руслан», самый большой грузовой самолет в мире, везет туда оборудование в Америку, и это показывают как какая-то супер-мега-гуманитарная помощь, ну, и это отняли у наших врачей, а потом выясняется, что это еще и продали. То есть мы реально взяли и продали это оборудование, и это узнали исключительно потому, что Госдеп США выпустил заявление, что на самом деле в США, ну то есть им нужны аппараты ИВЛ, им нужны маски, у них гораздо больше, чем у нас, но они же заботятся о гражданах, они поэтому покупают все по всему миру. И Трамп позвонил Путину и сказал: «Володя, у тебя есть аппараты ИВЛ?» И тот сказал: «Конечно, что сейчас соберем вот у этих там, вот которые там задыхаются где-то на своих койках лежат, сейчас соберем и отправим тебе, продадим, загоним». Это реально гнусная, аморальная акция продажи собственных граждан.
Блогеры предлагают отправить помощь в тот самый Воронеж, который обычно бомбят. Телеграм-канал «Красный Сион».
Сложно не заметить, что даже на самых больших и официальных ресурсах, вроде РИА Новости, комментарии под новостями о самолетах дружбы дружно звучат как один большой посыл, который хотелось бы передать нашему руководству. Если очистить его от хамства и прочей ненужной шелухи, звучит он так. Когда же такие самолеты дружбы будут отправлены в Воронеж и другие города нашей необъятной родины? От такого подарка не отказались бы даже москвичи. Ставьте лайк, если согласны.
Пропаганде пришлось сменить пластинку и сделать упор на то, что Госдеп США оплатил не весь груз, а только половину. Вторую половину подарила Россия. И вообще деньги тут не главное, пояснил корреспондент ВГТРК Валентин Богданов в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Так что за история? Кто за что платил?
Ну, у нас есть информация от российского МИДа. Я бы предпочел и призвал бы всех придерживаться именно этой точки зрения. Вот по словам Марии Захаровой, оплата производилась двумя сторонами. С одной стороны, это американское правительство. С другой стороны, это российский фонд прямых инвестиций заплатил за это. Ну, в этой ситуации, что самое главное, наверное, и что стоит понимать вот тем людям, которые, может быть, как-то сейчас пытаются это критиковать. Ведь вирус не везде в мире, не везде в мире одинаковая эпидемиологическая ситуация. И вот сейчас в данный момент тяжело американцам, сейчас в данный момент тяжело Нью-Йорку.
Подхватили эту тему и прокремлевские телеграм-каналы. Пока в России болеют меньше, страна может себе позволить проявить великодушие по отношению к идеологическому врагу. И все же вопрос, что это за наполовину платная помощь и с какой целью Россия сейчас продает США средства защиты, остается открытым. Дмитрий Колезев.
Если продажа, то какой в ней смысл? Заработать несколько миллионов долларов, лишив своих граждан масок и ИВЛов? И почему тогда это называется гуманитарной помощью?
И что получается? Мы получили от Китая помощь в виде масок, а теперь продали маски американцам? Теперь выяснилось, что половина груза была оплачена правительственным российским фондом прямых инвестиций. Только непонятно, оплачена кому? Вместо того, чтобы выкупить у кого-то маски и ИВЛ для российских граждан, правительство выкупило их для США? Чтобы что? Чтобы в будущем нам отменили санкции? Я всеми руками за международное сотрудничество, но тут логика мне совершенно непонятна. В соцсетях улетевшие в Америку самолеты сравнивают с эшелонами с зерном, которые посылали за границу во время Голодомора. Но не может же это быть ради денег. Деньги тут сравнительно небольшие.
Руслан Осташко.
В последнее время Россия кому только не помогала. Италии, Сербии, Китаю. Вот теперь и США получили самолет с оборудованием. Не благодарите, господин Трамп. Просто снимите санкции. А вы как думаете, снимут?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В четверг президент России снова обратился к нации. Начал он с того, что объявил о продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля.
Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше. Какими будут наши решения? Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден. В том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы.
Лояльным блогерам это скорее понравилось. Сергей Шмидт.
Не были мы трудягами, нифиг и начинать.
Борис Межуев.
Кажется, в голосе президента сдержанный оптимизм. Доживем до 30 апреля, до дня смерти Гитлера.
Однако, если в голосе президента и звучал оптимизм, многие этим чувством не прониклись. Иван Яковина.
Путин выступил. Сказал, что каникулы с зарплатой всем россиянам продлевает до мая, а все остальное его не касается.
Твиттер – ехидные твиты.
Есть радикальное решение – объявить 2020 год нерабочим и провозгласить год победы. Тогда все сходится. Вроде и праздник, а вроде и со слезами на глазах.
От идеи продлить выходные с сохранением зарплаты пришли в ужас в первую очередь малые предприниматели, которые не понимают, из каких средств им эту зарплату предлагается платить. Путин не объявил ни о каких мерах поддержки бизнеса. Вместо этого он, по сути, переложил ответственность за благополучие граждан на самих граждан. Сергей Ёлкин.
Это было послание в плохом смысле.
Сталин ГУЛАГ.
Ни одного решения для поддержки народа. Путин натурально сказал: при пожаре горите.
Анна Наринская.
Как люди могут платить сотрудникам зарплату до 30 апреля? То есть обанкротятся все не гиганты?
Алексей Навальный.
Путин реально неадекватен. Он не понимает или не хочет понимать самые простые вещи. У людей нет денег, чтобы просто сидеть дома без работы. А у работодателей нет денег, чтобы всем платить просто так. Ни одного слова об этом не сказано. Ни рубля поддержки людям. Предатель.
Татьяна Мэй.
То есть, на что граждане, случайно доставшейся ему страны, будут жить месяц, он не знает и знать не хочет. Гопота думать не приспособлена, у нее рефлексы только хватательные.
Владимир Варфоломеев.
Несколько раз думал, не открыть ли собственный бизнес. Это было уже достаточно давно, но все же с такими планами я носился. К счастью для меня, им не суждено было сбыться. То, что государству бизнесмены нужны лишь для того, чтобы вымогать у них деньги, я понял уже очень давно. Но такого поворота, как сейчас, я и представить себе не мог. Наемным работникам тоже не всегда сладко приходится, но их хотя бы так откровенно и нагло не заставляют самим себе копать могилу.
Многие из тех, кто бизнес все же открыл, пока не сдаются. И к предательству со стороны государства относятся философски. Все-таки оно подводит их уже не в первый раз. Комментирует предприниматель Александр Дованков.
Каждую весну и каждую осень мой дедушка торжественно вручал моему отцу лопату. Со словами: «Сталин, конечно, великий человек, но картошку он за тебя не посадит». Каждую весну и каждую осень отец продолжает мне вручать эту лопату, и ту же лопату я вручаю своему сыну. И вот налоговики, которые всю жизнь собирали с нас налоги, говорят нам: мы хотим, чтобы Россия перестала быть страной-бензоколонкой. Мы хотим слезть с нефтяной иглы. Мы слышим их, но что же происходит, когда к стране подкрадывается пушистый северный кризис? Мы видим, что все меры правительства направлены в сторону спасения страны-бензоколонки. Правительство Германии
Америки, Европы предпринимают планы по спасению бизнеса. А что же происходит у нас? Да ничего не происходит. Мы свободны, мы самозанятые. Мы спасаем себя сами.
Есть и предположение, что бывший российский средний класс из-за этого может превратиться в оппозиционную прослойку. Александр Кынев.
Поговорил с друзьями. Люди не знают, как жить дальше. Работы нет, денег нет, новую работу искать невозможно, так как все закрыто. Как жить и на что? Ужас.
Андрей Десницкий.
Ну что, бизнесу в России понятно, какой зверек. Платить зарплату месяц небольшим и не получать никаких доходов. Уничтожение среднего класса как класса. Месть за болотную. Но когда классу нечего терять, он радикализируется.
А все-таки, почему российское государство не может поддержать бизнес? Ведь все последние годы мы из каждого утюга слышали, что Россия переживает небывалый экономический подъем. И денег у страны не просто много, а очень много. Однако власти не спешат ими делиться. Дмитрий Гудков.
США и Европа тратят триллионы долларов на поддержку своих экономик. Россия со своими 550 миллиардами долларов резервов ограничивается подачками. В США только за две недели больше 10 миллионов человек остались без работы, но с дотациями. У нас в зоне риска порядка 25 миллионов человек. Если срочно не принять меры, то остатки отечественной экономики растают под бульканье барреля по 10 долларов. Исчезнут и уже исчезают рабочие места. Банкротство – все это самая очевидная перспектива. Власть – это не избивать людей на улицах, а принимать сложные решения. Бюджет – это не тащить все, что плохо лежит, а обеспечивать достойную жизнь граждан. Банальности, но именно те банальности, о которых никто в руководстве страны сейчас не говорит, боясь за свой рейтинг. Спрятаться и переждать, авось само рассосется, как рассасывалось все эти годы. Резервы, фонды – все это, оказывается, нужно было не для нас, а для обеспечения бессрочного правления Путина. Поэтому их так жадно экономят, вместо того, чтобы пустить в дело и поддержать людей.
А может, все это было неправдой и никаких резервов просто нет, спрашивают комментаторы. Сергей Менжерицкий.
Из этого выступления стало совершенно ясно еще одно обстоятельство. ФНБ и золотовалютный запас 580 миллиардов долларов, якобы накопленные за прошлые годы, есть призраки и мистификация, рассчитывать на которые не стоит. Денег у путинского государства на поддержку граждан в сегодняшних чрезвычайных условиях просто нет. Они растрачены неизвестно на что. Но вы держитесь.
Ну, если денег действительно нет, их ведь, наверное, можно занять. Не так все просто, поясняет Владимир Милов.
Дорогие мои товарищи, вы должны здесь понимать очень четкую связку. То, что власть сегодня не может оказать массированную помощь экономике, это прямое следствие нападения России на Украину шестилетней давности. Между этими двумя событиями существует абсолютно прямая линейная связь. Если бы Россия 6 лет назад не напала на Украину, не оттяпала бы Крым, не устроила бы кровавую кашу на Донбассе и не отхватила бы там часть территории, да, то сегодня мы, как и все другие правительства, имели бы доступ к рынкам заимствования международным и могли бы занять там кучу денег на помощь экономике. Это было бы сделать легко, потому что объем государственного долга у России сегодня низкий, и нарастить его там с 10% до 30% ВВП, ну какая проблема? Все равно остался бы низкий госдолг. То есть мы могли бы с вот этой всей макроэкономической стабильностью легко поднять 20% ВВП на долговом рынке прямо сейчас. Но мы не можем этого сделать, потому что Путин напал на Украину.
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что владельцам бизнесов стоило бы зафиксировать потери и сделать попытку позднее отсудить их у государства.
Много вопросов звучит в последнюю неделю, почему власти не объявляют ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение. Ответ простой. По всем законам государство гарантирует возмещение причиненного гражданам и юридическим лицам вреда. Именно нежелание возмещать убытки и ущерб российскому бизнесу и есть главная причина всех этих попыток пройти между струйками дождя, называя происходящее в стране режимом выходных дней или режимом повышенной готовности. Убытки в любом случае нужно фиксировать, а наиболее тяжелые случаи еще пройдут через арбитражные суды и доползут до судов международных.
Попыткой сложить в себя ответственность показалась многим и следующая часть выступления Путина. Президент предложил главам регионов самостоятельно решать, где вводить карантин и насколько строгим он должен быть.
Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи с субъектом и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.
Вот так много лет в стране строили вертикаль власти, лишали регионы всяческой самостоятельности, а теперь им внезапно предлагают взять решение проблемы в свои руки. Кирилл Шулико.
Вот, конечно, удивительная система власти в России. Я бы даже сказал, что уникальная. На прямой линии лично президент занимается закрытыми школами и даже протекшими крышами и сломанными унитазами. Потом выходит Песков и называет это ручным управлением. Сейчас же, в ситуации тяжелейшего кризиса, а вернее кризисов, эпидемического, экономического и даже политического, он всю ответственность за ситуацию отдал в правительство и главам регионов при контрольных функциях полпредов.
Федор Крашенинников.
С учетом того, что губернаторы у нас пустышки, согласовывающие каждый чих с Кремлем, на самом деле это надо понимать не как рост их полномочий, а как подставу. Они будут делать то, что им прикажут, но от своего имени. Чтоб потом Путин мог сказать: «А я такого не приказывал, это перегибы на местах». Губернаторов ничуть не жалко, пусть они все сгорят в этом пламени. Но вот нас всех жалко.
Михаил Светов в стриме на своем YouTube-канале сравнил российское государство с дисфункциональной семьей.
Большинство губернаторов невыборные, большинство мэров невыборные, у них нет никаких реальных полномочий, потому что у нас нет никакого реального федерализма. Более того, у них нет никаких ресурсов, которые бы они могли за эти 20 лет накопить для того, чтобы решить проблему катаклизмического масштаба, которой является пандемия коронавируса. То есть это такое абсолютно подлое поведение. Я снова сейчас буду вынужден привести пример с абузивной семьей, да, где родители очень долгое время там унижают ребенка, не дают ему найти какую-то работу, не дают ему встать на ноги, обрести какие-то навыки, а потом толкают его на улицу, говоря: «Ах, вот, значит, тебе не нравится быть под нами? Ну, в таком случае, значит, посмотрим, как ты выживешь на улице». Вот по факту с регионами Путин сделал это. Он 20 лет их грабил, он высасывал оттуда все ресурсы, он высасывал оттуда все деньги, которые собирались с помощью налогов, он высасывал оттуда все полезные ископаемые. И сейчас, когда вся страна оказалась в беде, он сказал: «Ой, ребята, а вы вообще-то сами по себе, я к этому не имею отношения». Хочет просто избежать ответственности за ту политику, которую он проводил 20 лет, и мы не должны ему позволить это сделать, мы не должны позволить перевести стрелки, как он обычно это любит делать. Вообще вся путинская власть, она же держится на этом, на вечной разводке о том, что царь хороший, бояре плохие.
Некоторых губернаторов внезапный призыв к самостоятельности не обрадовал. Главы Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края уже подали в отставку. Вместе с тем логика в предложении Путина есть, считает политолог Екатерина Шульман.
Надо сказать, что это базово разумно, потому что страна действительно большая, субъекты очень сильно друг от друга отличаются по экономическим параметрам и по состоянию системы здравоохранения, и по количеству зараженных. Поэтому если в мирное время можно было еще изображать вертикаль власти, которая пронзает острием своим землю и уходит в небеса, то когда пришла беда, стало понятно, что на местах виднее, что надо делать, что не надо, насколько суровым должен быть режим изоляции и как он будет обеспечен.
Некоторые сильные главы регионов могут получить от этой ситуации политическую выгоду. Олег Кашин.
Еще месяц назад власть губернатора заключалась в том, чтобы звонить в Кремль и говорить: «Мы обеспечим явку на выборах, явку на голосование по Конституции». Теперь губернатор сам власть. Извините за ссылку на 60 минут, но постоянно включаешь: такой губернатор, сякой губернатор. Вдруг губернаторы поняли, что они та инстанция, выше которой никого нет.
Телеграм-канал Милованов Дейли.
Антивирусная федерализация.
В то же время контроль, установленный Кремлем, постепенно размывается, и в сети зазвучали неизбежные предположения, что звезда Путина клонится к закату. Для многих стало очевидно, что президент России, по сути, занят только одним – попытками удержать на высоте свой дутый рейтинг. Наталья Шевшукова.
Путин обнулился сам, теперь пытается обнулить государство.
Леонид Гозман.
В нормальной стране это выступление должно было оканчиваться главной фразой «Простите меня, я не справился, я ухожу». Он этого не сказал, к сожалению, и не скажет. Но его нет. Отсутствие персоны во главе персоналистского режима – тяжелое испытание для страны. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Анастасия Миронова.
Кто поумнее и повнимательнее поняли, что с этого момента Путина в федеральной политике нет. Путин для нас всех сейчас проблема. Наши жизни, наше здоровье, наше выживание брошено под ноги его рейтинга. Нерабочий месяц страна не выдержит, у людей нет запасов. И региональные власти боятся не выдержать. Путин им не помогает и вредит. Увы, но Путин не понял, с чем столкнулся, поэтому сейчас совершенно точно можно сказать – начался закат Путина. И все, кто может и хочет встать на его место, это прямо сейчас понимают.
Алхаз Абгаджава.
Что ты сейчас только подумалась, а какая все-таки нелегкая рука оказалась у Терешковой?
Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» напоминает, что Владимир Путин и сам ничуть не лучше тех губернаторов, которые сейчас осознали, что им придется брать на себя реальную ответственность. Путин тоже пришел к власти не самостоятельно.
Путин не приходил как менеджер. Мы его не выбирали как лучшего менеджера среди конкурсантов. Он был назначен, а потом сам себя просто укопал у власти, закопал при власти, а забетонировался. И создал мощнейшее государство, силовое. Государство подавления создано прекрасно за 20 лет путинских. Когда нужно заломать демонстрацию, закопать оппозицию, закрышевать суды, забомбить Сирию, захватить Донбасс, аннексировать Крым. Мощное, сильное, я уже говорю, терминатор, да? Шварценеггер с Брюсом Уиллисом. Когда дело доходит до, собственно, менеджерских качеств, когда случаются пожары или наводнения где-то, да, когда случается эпидемия, вдруг выясняется, что труха, власти нет долгое время, вообще просто нету, она исчезает.
И такое ощущение сейчас разделяют многие. Владимир Милов.
Мы увидели, что у нас нет никакого государства, нет правительства, нет президента, нет премьера. Есть только бардак и дисфункция. Есть только мафия, которая присосалась к власти и решает свои частные вопросики. В кризис спасать нас некому.
Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
«Умрите вы сегодня, а я завтра». Тепло завершил свое обращение президент.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!